На завтра он приехал на конспиративную квартиру Эронима и устроился возле аппарата, ожидая данных наблюдений за своей же квартирой, за Кэмпом и Штирлицем, а также данных прослушивания телефонных разговоров в его же доме.
Господи, только бы ничего не было, только бы я убедился, что все это хитрая игра гадов, — думал он. Я бы тогда даже не стал крошить скулу Штирлицу, я бы просто отправил его, и Эрл Джекобс не откажет мне в этом, в экваториальную Гвиану. Там европейцы не живут больше года. Смерть наступает от желтой лихорадки или проказа. Пусть бы он там гнил заживо, нет ничего приятнее, чем наблюдать медленную гибель врага. Расстрел — это избавление. Повешение — тоже избавление. Если бы Гитлер попал нам в руки, его бы повесили. А это так несправедливо. Его бы надо было казнить медленно, годами. Надо было бы созвать консилиум садистов и поручить им придумать такую муку, которая бы заставила других Гитлеров много думать, прежде чем начинать новый ужас, прежде чем говорить своему народу, что он самый великий, самый справедливый, самый мужественный, что ему мешают евреи или большевики, или банкиры, или, времена меняются, зулусы, христианские демократы, безработные, только не думай, мой народ, о том, что тебя обирают твои же единокровцы, что именно они делают все, чтобы ты не стал мыслящей личностью, ограничивают тебя в правах на то, чтобы ты проявил себя там и в том, где ты можешь себя проявить. Только не смей думать о том, что дьявол всегда таится внутри нас. Это ведь так удобно для Гитлеров. Делать себя вне критики, указуя перстом на виновных в народных невзгодах где угодно, только не в своем доме.
— А что все-таки случилось, Пабло? — спросил Эронима. Он называл Романа не Пола, Пабло по-испански. Сегодня полковник был в нежно-голубом костюме. Он менял их ежедневно. Его гардероб, казалось, был составлен из всех цветов радуги. Глядя на Эронима, не надо было гадать, какой сегодня день. В среду он надевал синий костюм, в четверг — бежевый, в пятницу — салатный. Понедельник был отмечен голубым, вторник — черным. В этот день он делал доклад руководству. Генерал Эспиноза был человеком старой закваски, долго жил в Германии. Черный цвет почитал самым достойным для чиновника. Мирился лишь с красным или голубым галстуком, да и то потому, что черно-бело-красное определяло цвет нацистского флага, а голубое — символ фаланги, очень патриотично.
— Что? — рассеянно переспросил Роман. — Я не слышал тебя, прости.
— Я спрашивал, у тебя какие-то неприятности?
— Пока нет, — ответил Роман. — Ты убежден, что данные нашего наблюдения не будут оформлены в документ, который придется доложить генералу?
— Не думай об этом.
— Я не могу об этом не думать, Эронима. Я не хочу, чтобы об этом мероприятии знал кто-либо, кроме тебя.
— Не исключено, что об этом узнают другие.
— Кто именно?
— Фернандес?
— Тот, который сражался в голубой дивизии?
— Да.
— Значит, об этом узнают его немецкие друзья?
— Вряд ли. Его сын должен ехать в Нью-Йорк. Он мечтает дать парню ваше университетское образование. Да и потом, сейчас не очень-то модно дружить с немцами. Заметил, пресса стала всячески подчеркивать, что мы были нейтральны во время войны.
Можешь пообещать Фернандесу помощь. Я окажу содействие его сыну. Посмотрю, чтобы мальчику уделили внимание в Нью-Йорке, пусть только держит язык в заднице.
Хорошо, я с ним переговорю. Но он же не нуждается в деньгах. Его тесть купил фабрику в Севилье.
«Уделить внимание» — вполне гутоперчивое выражение Эронима. Его можно трактовать по-всякому. Можно уделить внимание для того, чтобы бедному парню не плюнули в лицо за то, что его отец воевал на стороне Гитлера. Объясни ему, что в Штатах очень не любят тех, кто был с нацистами. У нас ведь разговор короткий, оружие может носить каждый, право закреплено в Конституции для защиты собственного достоинства. Передай, что я готов с ним увидеться.
Хорошо, я это сделаю.
Объясни, что сегодняшнее наблюдение было нужно не столько для дела, сколько для меня лично. Скажи, что я ревнивый старик, и что на услуги, которые ты мне оказываешь, меня можно взять на крючок. И это будет выгодно не столько дедушке, сколько тебе, лично тебе, ну и, понятно, ему, Фернандесу.
Эронимо усмехнулся. Все-таки американцы неисправимые люди. Всем хотите навязать свою логику, всем и во всем. Нельзя в разговоре с испанцем, в котором тем более ты заинтересован, употреблять слово «выгода», Пол. Это не по правилам. Не по нашим правилам, понимаешь? Надо говорить о родстве душ, о законе дружбы, о готовности на любую жертву.
О том, что тебя не интересует корысть, что ты ненавидишь тех, кто думает о выгоде, это удел арабских мудрецов и еврейских торгашей. Ты должен говорить о возвышенном и вечном. Тогда только взрыхлится поле для делового сотрудничества, в котором учтены все ставки.
— Ничего, — усмехнулся Роман, — когда выписываешь чек без всяких там рассусоливаний, это тоже не так уж плохо. Мы не видим ничего обидного в деловом партнерстве.
— А мы видим. Когда ты выписываешь чек и говоришь, чтобы я обратил деньги в пользу обездоленных, это по нашим правилам, хоть я на эти деньги сразу же куплю бриллиант своей подруге. Но если ты сунешь мне конверт на расходы, я обязан бросить его тебе в лицо. Мы же Дон Кихоты, не забывай это. Самые иррациональные рационалисты.
Слава богу, ты исключение.
Так я не испанец. Меня перепутали в родильном доме. Мама лежала в одной палате с женой английского дипломата. Ей меня по ошибке подсунули в кровать. У меня же островной менталитет, Пабло. Я прагматик с рождения. Я начал копить деньги в детстве, как настоящий инглес.
Усмехнулся Иеронимо.
Испанец брезгует этим занятием. Для него главное разговор о возвышенном, мечта о несбыточном. Рассуждение о бренности, а не земной суете.
Что ж они ничего не сообщают, подумал Роман. Мечтают о несбыточном. Хорошее занятие для агентов тайной полиции. Пусть уж лучше называет себя нацией Санчо Панса. Тот был близок к нам по духу, вполне деловой человек, хоть слишком осторожный. Болезнь всех бывших, будь то народ или человек. Крах былого величия Испании родил национальную нерешительность. Слава богу, мы начинали нашу историю на чистом холсте, учли опыт мировой истории. Учли? А почему тогда вызывают на допрос Эйслера? Беспамятство или национальная молодость? Отсутствие исторического опыта? Фашизм начинается с неверия, верно. Но почему про это сказал нацист Штирлиц? К такому можно прийти, лишь если честен и бесстрашно смотришь на свое прошлое, ведь он обязан его бояться. Но он чего-то не договаривает, постоянно что-то скрывает, и глаза у него совершенно особые. Я слишком хорошо знаю глаза его коллег. В них виден страх или же нездоровый фанатический блеск. Любое массовое движение абсорбирует огромное количество одержимых идиотов, которые не умеют думать сами. Поэтому то, во что им удалось поверить, кажется им истиной в последней инстанции. Для таких отрицать прошлое значит выступать против самих себя. Кому этого хочется? Но Штирлиц ведь выступает против прошлого. Иначе он бы не был так точен в оценках минувшего. Они у него разящие.
Роман с тоской посмотрел на телефон. Молчит, как тыква.
«Что ты хочешь себе сказать?» — подумал он. «Когда то и дело возвращаешься к этому самому доктору Брунну, у которого так много фамилий. Или ты все еще не готов к тому, чтобы сказать что-либо? Все еще прикидываешь комбинацию? Но ведь ты получил однозначный приказ из Вашингтона. Штирлиц должен быть сломан, унижен и завербован». «После того, как вы его перевербуете», — вспомнил Роман сухие слова телеграммы, «и проверка подтвердит его компетентность в тех делах, которые ему будут поручены, вы получите дополнительную информацию о том, как и где его использовать».
«А я и так знаю, где его можно использовать», — подумал Роман. «Я это знаю лучше вас, вашингтонских мудрецов. Он обязан стать моим осведомителем». И освещать здешнюю нацистскую эмиграцию, а потом ту, которая укрылась на юге Америки. Я должен получать от него самую достоверную информацию, потому что он выполнял серьезные поручения как Шелленберга, так и Мюллера. Пусть попробует отказаться, передам на него все материалы в мадридскую полицию. Попрошу арестовать и выдать Нюрнбергскому трибуналу за убийство шведки Фрайтаг на пароме. Этого достаточно для того, чтобы его вздернули. Да, но он не дрогнул, когда я врезал о Фрайтаг. Он предложил мне включиться в расследование этого дела. Отправьте меня в Нюрнберг, я буду отвечать перед судом, я не боюсь ответственности. Этим он выбил козырь у меня из рук.
— Что ж они молчат? — спросил Роман. — Значит, говорить нечего? — улыбнулся Иеронимо. — Судя по твоему настроению, тебе было бы приятнее, если бы ничего не случилось. Или я ошибаюсь?
— Ошибаешься. Пусть бы случилось то, что должно случиться, но только как можно раньше.
Это бывает в романах Жюля Верна, дорогой Пабло. Его романы сначала были начерчены на листах ватмана, а потом перенесены на страницы рукописи. Это игра, а не романы. Жизнь есть ожидание. Настоящая литература, если она зеркало жизни, тоже ожидание.
— Трипер случаем не подцепил? — спросил Роуман. — Слишком велеречив. — Как у венеролога.
— У тебя большой опыт по дурным болезням?
— Я бы не сказал, что очень большой, но какой-то все же есть. Мужчина без трипера вроде неподкованного коня.
— Зря я его обидел, — подумал Роуман. — Они обижаются там, где нормальный человек просто посмеется.
Горцы. Обостренное чувство собственного достоинства.
Пусть бы тогда пристрелили своего Каудильо.
Он их не словом обижает, а самим фактом своего над ними владычества. Маленький, хитрый, необразованный болван правит нацией, которая родила Сервантеса, Колумба и Гойю, уму непостижимо. Неужели у нас такое возможно?
Конечно, возможно.
Будто наш Труман много интеллектуальнее их дедушки. Что напишут пресс-секретари, то и скажут. Манекен. Как мог Рузвельт назвать его своим вице? Неужели закон о политике сильнее здравого смысла? Неужели привычное держать рядом с собою бездарь, которая не опасна, выше логики? Неужели лидер забывает, что и он Бренин? Неужели он всерьез думает о вечности? Ведь не мог же Рузвельт не понимать, что когда-то придет старуха с косой и пригласит на экскурсию в то государство, откуда никто еще не возвращался. Почему он не предложил Уоллесу остаться с ним еще на один срок? Слишком умен и самостоятелен? Пусть до тебя дотягиваются талантом, это же не страшно. Ужас начинается, когда тебе приходится становиться на корточки, чтобы сравняться со своим окружением. Мышцы не выдержат постоянного сидения на карачках. Ты же не гимнаст, а президент.
Роуман снова потянулся за сигаретой.
Криста никуда не выйдет из дома и никому не позвонит. Она сказала, что попробует сделать паэлью. А это не очень быстро делается. Она просто не успеет никуда выйти.
Нет, истинный разведчик, даже если он нацист, вполне может обладать умными глазами и разрешать себе независимость в мыслях. Грош бы ему была цена этому Штирлицу, гляди он на меня оловянными зыркалами фанатика и разглагольствуя о величии немецкой нации, о ее вековых традициях, о ее миссии сохранить в мире память, семью и уклад от суеты машинной экспансии. Он обязан быть умным, ироничным и не бояться критиковать то, чему служил.
Чему служил? Они продолжают служить и поныне. Поэтому такие, как он, нужны нам. Поэтому он и обязан быть завербован. Поэтому я и хочу внедрить его в ту святую святых уцелевшего нацизма, которая затаилась и ждет своего часа.
Все логично, — сказал себе Пол. Все было бы до конца верно, не посмотри я его живопись в Бургасе. Человек может скрыть себя в слове, но... Точнее всего, он выражает себя в песне, рисунке или танце. Я никогда не забуду, как вычислил характер старшего брата Эрла, Джона Джекобса, когда весь вечер наблюдал за тем, как он танцевал на нашем выпускном вечере. Как он был поначалу скромен и застенчив в движениях, как галантно держал девушку за талию, словно хрупкий хрустальный бокал. И как, напившись, изменился, начал махать руками, наваливаться на Люси, подминать ее, опустив свои тяжелые кисти ей на плечи, как он отвратительно выворачивал ноги, стараясь быть похожим на Грегори Спарка. Но Грегори не скрывал себя. Он всегда был самим собою. Лазил девушкам под юбки, ругался в аудитории, как шкипер. И это никого не обижало, потому что он никогда не притворялся. «Да, я такой, не нравлюсь, не общайтесь, лицемером быть не хочу». А Джон любил говорить о философских школах, а в глубине был тупым подонком. Грегори, пока не встретил Элизабет, крутил направо и налево, но он никогда и никому не говорил, с кем спал. А Джон один раз с грехом пополам совладал с Люси, а потом смаковал в аудитории подробности, и Грегори правильно сделал, что врезал ему. Хорошо врезал. Тот запомнил удар с правой, снизу вверх так, что зубы хрустят. Интересно, рассказал он братцу Эрлу об этом эпизоде? Вряд ли о пережитых унижениях не говорят даже братьям. Но он никогда не забудет того удара Грегори. До конца дней своих не забудет. Разве такой удар забудешь? Именно таким ударом я посчитаюсь со Штирлицем, — сказал себе Пол. Ударом Грегори Спарка, самого хорошего парня изо всех, с кем меня сводила жизнь. Но только ты подождешь, — сказал он себе. Ты не сделаешь этого сегодня и завтра тоже не сделаешь.
Сначала ты до конца выяснишь, зачем он сказал тебе гадость про Кристу, кому это было выгодно. Всегда думай о том, кому идет на пользу поступок. Тогда поймешь суть дела. Никаких эмоций, к черту эмоции. Оставь их несчастным женщинам, лишенным логического дара. Живут чувством прекрасной зверушки. Считай, калькулируй, взвешивай, и ты поймешь сокрытое. А вот после того, как ты поймешь, зачем он говорил гадость про голубоглазого веснущатого человека с черной гривой и ногами, которые растут из лопаток, когда ты примешь решение, как поступить с теми, кто стоит за ним, когда ты возьмешь на себя его связи, и он перестанет быть тебе нужным, вот тогда ты посчитаешься с ним за то, что он вознамерился ударить самое дорогое, что подарило тебе жизнь после стольких лет одиночества. Вот тогда ты повторишь резкое движение снизу вверх направо при одномоментном подъеме плеча и развороте правой ступни.
Слушай, Ранима, у тебя есть контакты с норвежской службой?
Нет. То есть теперь нет. Раньше-то при Квислинге мы хорошо контактировали. Впрочем, если поискать, то что-то, видимо, можно будет наскрести. Что тебя интересует?
Объективная справка на одного человека.
Норвежца?
Да.
— Ты имеешь в виду Кристину? — тихо спросил Эронима.
— Видимо, так, да?
— Так. — На всякий случай я приготовил те данные, которые она дала нашей иммиграционной службе в аэропорту.
— Ну и что?
— Живет в Осло. Учится в аспирантуре математического факультета университета. Не замужем. Проживает по Стокгольмсгатан в доме 9. Родственников и знакомых в Испании нет. Наличных денег продекларировала $427. Цель приезда — туризм, Мадрид, Севилья. Возвращение на родину через Мадрид. Срок пребывания в стране — 2 месяца.
Она указала отель, где намерена остановиться?
Да.
Какой?
Мадрид на Плаза Диспанье.
Кто-нибудь бронировал ей номер?
Она сама прислала телеграмму из Осло.
На испанском?
Да.
Много ошибок в тексте.
У меня создалось впечатление, что телеграмму составлял испанец. Причем очень грамотный, что нечасто встречается. Мы же не в ладах с грамматикой, наши стихи — устное слово.
В каких справочниках есть этот отель?
Этого отеля в справочниках нет, Пабло. Я уже проверил.
Ты слушаешь все телефонные разговоры за границей?
Денег не хватит, слишком дорогое удовольствие.
Ты навел эту справку по своей инициативе?
Нет, я обязан давать отчет о тех, кто вошел в контакт с ведущими дипломатами великих стран.
Кому?
Фернандесу.
Но ты считаешь его управляемым?
Эронима пожал плечами. На этот вопрос довольно сложно дать определенный ответ. Но после того, как он вознамерился отправить к нам своего сына, с ним можно будет говорить в скрипичном ключе. Парень — его единственное дитя.
На доктора Бруно у тебя нет ничего нового?
Есть.
А почему ты мне ничего об этом не говорил?
Потому что ты меня не спрашивал. Ты же с ним работаешь сам, мои люди засекли твой к нему интерес. Я после этого снял наблюдение.
Что-нибудь тревожное есть?
Не знаю, насколько тревожное, но интересное есть. Он вошел в контакт с Гонсалесом.
С каким? У вас столько Гонсалесов, сколько у нас Джонсонов.
С тем Гонсалесом, который был заместителем начальника разведки у Франко в период гражданской войны.
Как это ему удалось?
Они были знакомы в Бургасе. Там доктор Брун был известен наиболее близким друзьям под фамилией Штирлиц.
Гонсалес по-прежнему в опале?
Да.
А чего Франко его уволил?
Генералиссимусу не понравилось, что Гонсалес выступил против отправки в Россию голубой дивизии.
А чего он возражал против этого? Получил слиток золота от ГПУ?
Нет, слитков не получал. Просто он хорошо знал отношение испанцев к русским. Он читал сообщения агентуры, знал всю правду.
Франк тоже знал правду, я полагаю.
Нет. Ему не докладывали о том, что ему не нравилось. Он всегда говорил, что испанцы ненавидят красных. Ему так было спокойно, понимаешь? Он хотел в это верить, и ему нельзя было возражать.
Тебе не удалось послушать, о чем Гонсалес говорил с Бруном?
Это асы, Пабло. Дома они болтали о пустяках. А потом генерал пригласил Бруна в клуб Ерро. Вход только для своих, элита. Мои люди не смогли туда войти, мокли под дождем, пока те пировали и обменивались тайнами.
После этого ты продолжал за ними наблюдать?
За генералом мы смотрим постоянно, а за Бруном глянули только пару деньков. Ничего серьезного не было.
А не серьезного.
Он встретился с Веласкесом.
Кто это?
Спроси твоих британских коллег, у них на него может быть хорошее досье.
Ах, это парень, который работал в Лондоне, а потом у нас. С дипломатическим картоном?
Да.
Где они встретились?
Что, ваши не смотрели в эти дни за Бруном?
Он ушел от них пару раз.
Да, он хорошо уходит от наблюдения, вполне профессионально. Нет, к сожалению, ничем не могу тебя обрадовать. Веласкес увез его к себе на финку под Гвадалахару, туда не пролезешь.
Все?
Все. У меня создалось впечатление, что Гонсалес по просьбе Штирлица подбирал какие-то материалы по немцам в Аргентине.
Роман посмотрел на часы. Потер лицо пятернёй, глянул на себя в зеркало. Красные полосы не появились. Слава богу, успокаиваюсь. Криста никуда не вышла из дома и никому не звонила. Следовательно, вчера Штирлиц сделал первый ход своей игры. Нет, их игры. Ну что ж, играйте, сукины дети. Мне это на руку. Посмотрю вас в деле. Я даже перестал держать на него зло. Ничего не поделаешь, он выполняет свою работу, я свою. Поглядим, кто перетянет канат.
— Ну что? — спросил Роман. — Посидим еще полчаса и пойдем обедать. — До обеда еще 3 часа.
— Это до испанского, — улыбнулся Роман. — А до нашего час. Думаю, была ложная тревога, Иронимо. Я не мог не обратиться к тебе за помощью, но я не зря спрашивал, можно ли сделать так, чтобы эта наша работа осталась только нашей работой.
И в это как раз время раздался телефонный звонок. Поступило первое сообщение наружного наблюдения. Из квартиры Кабальера Р. Роумен вышла женщина, ей присвоено обозначение Б. Буэна, хорошая. Подошла к телефону-автомату, проверившись перед этим, набрала номер. Аппарат в будке один, поэтому слушать разговор, не вызывая подозрений, невозможно. Через минуту позвонили из пункта записи. Подключили аппарат Кэмпа. Пол сразу же узнал голос Кристы. «Нельзя ли попросить в вашей библиотеке книги по теории чисел?»
«Куда вы звоните?»
«В библиотеку».
«Вы ошиблись».
«Это номер 12-30-42?»
«Нет, 12-55-42».